Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
Добрый день.
Сразу предупрежу слушателей, что мы работаем, во-первых, в прямом эфире, и, соответственно, будем оперативно вас информировать, если что-то изменится в хоккейной встрече сборных России и Финляндии, полуфинал чемпионата мира. Играя в Санкт-Петербурге, мы внимательно за ней смотрим также в прямом эфире, но... Конечно же, мы не для этого собрались, не матч комментировать, а для того, чтобы обсуждать текущие проблемы. Поэтому давайте начнем как раз с них. Счет по-прежнему пока 1-0. Так вот, смотрим, изо дня в день все больше появляется заявлений бывшего министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина. Сейчас он председатель Центра стратегических разработок и зампредседателя экономического совета при президенте Российской Федерации. И пытаемся понять, насколько все это серьезно. Тем более, что сейчас как будто бы на повестке дня уже серьезные две концепции рассматриваются. 25 мая должны определиться, какую из дорожек выберет российская экономика. А голос Кудрина все громче. Я правильно понимаю, что все-таки он интегрируется, возвращается постепенно во власть?
Ну, пока это вербальная интервенция, но на самом деле Кудрин никогда не был особо далек от власти. То есть он все время был рядом, да, и, собственно говоря, у нас либеральное правительство как было, так и оставалось, и мы выбирали просто между оттенками либерализма, по большому счету. А если говорить о коренном переломе, либо о выборе, то есть, скажем так, о смене экономической концепции, то, наверное, об этом можно будет говорить, наверное, после думских выборов, но вряд ли раньше, когда станут ясны предпочтения и болевые точки российского электората. И тогда уже, наверное, можно будет принимать либо не принимать какие-то решения, если иметь в виду власть.
Но сейчас как будто бы даже сейчас эти болевые точки более-менее очевидны. Есть и социологи, есть и настроение граждан Российской Федерации, которые постоянно меряются. И от этого пляшут, когда делают подобные заявления, разве нет?
В том числе, но на самом деле выборы — это общенародный социологический опрос, самый массовый, опять же, имеющий вполне понятные результаты, легитимные, подтвержденные, и это уже основание для принятия каких-то политических решений, потому что совершенно невозможно принимать какие бы то ни было серьезные политические решения, но просто на основании социологического замера, потому что тогда возникает очень большой вариант, скажем так, очень большая опасность спекулятивности, да, того либо иного опроса, того либо иного замера. Так что общая картина ясна. Дальше, наверное, будет интересная динамика. Кудрин, как, собственно говоря, и другие представители либерального крыла, наверное, по полной программе постараются использовать информационное пространство перед думскими выборами. То есть, по сути, все эти мероприятия бы рассматривали как электоральные, а не как стратегические.
Потому что я вот единственное понять не могу, а кто на этих выборах будет представлять либеральное крыло и Кудрина непосредственно?
Ну как, сразу две партии, то есть пойдет «Яблоко», пойдет партия «Прогресса». Вот, посмотрим, как пойдут они и насколько, скажем так, релевантную программу они смогут предложить. То есть в этом плане, я думаю, что, в общем-то, сил, опять же, в какой-то степени какие-то тезисы разумные от правых могут поднять на свое знамя и другие партии. «Единая Россия» это неоднократно делала. Вот, поэтому сейчас пока я бы рассматривал общую борьбу за борьбу курса, да, то есть не борьбу за принятие каких-то организационных решений, формирование властных институтов, потому что все равно окончательная их конфигурация определится только после думских выборов, раньше никто это будет делать не будет.
Но парадокс-то в том, что курс вряд ли серьезно изменится, потому что он и так более-менее либеральный. Другое дело, что никто его не станет на Глазьевский менять.
Ну, абсолютно не факт, посмотрим. Потому что все зависит от достаточно большого количества вызовов, раскладов. А возможная интеграция и Глазьевских предложений с такой же, скажем так, с такой же вероятностью, потому что, во-первых, зависит от того, как проголосует население России. Во-вторых, станет понятно, насколько интенсивно Россию выталкивает из, скажем так, мирового финансового пространства. По той простой причине, что мы в любом случае уже сколько, почти два года существуем в режиме исключения из общей либеральной экономики. Да, собственно, сама либеральная экономика, если иметь в виду...
Это какое-то странное исключение. Вроде как бы и там по-прежнему, но с определенными ограничениями. Совсем-то исключать никто не стал.
Не, ну, с определенными ограничениями весьма существенным, поскольку сам факт санкций уже является нарушением принципов ВТО, а Россия вроде бы является членом ВТО. И, в общем-то, если посмотреть на исключение в виде, например, транстихоокеанского торгового партнерства, еще одно исключение, которое, по большому счету, ВТО делает такой периферийной организацией, которая уже не будет задавать формат, а из уст Обамы мы слышим, что правила экономической игры будут определять США и только США, то есть даже не вне зависимости от членства в этих организациях остальных государств. А поэтому сейчас идет борьба за новую конструкцию, какой она будет, эта борьба достаточно ожесточенная, и внутри США, давайте посмотрим, там Джанет Йеллен послала письма смерти четырем крупным банкам, исключая только Goldman Sachs, то есть в этом плане с требованием привести активы в соответствии с требованием нормативов, это сделать невозможно, то есть мы можем получить... И с какой-то вероятностью, наверное, получим следующее издание 2008 года. Вопрос, когда и в каком формате, и как эти переговоры Федеральной резервной системы с этим банком определяться. То есть, на самом деле, здесь много факторов, которые будут играться одновременно на внутреннем пространстве, на международном пространстве, на внутриамериканском пространстве. И мы, наверное, будем иметь какую-то результирующую всех этих сценариев, ну, наверное, где-то осенью.
То есть слишком много разных «если», в зависимости от которых может быть выбрана или та, или другая концепция. И здесь Алексей Кудрин просто как один из игроков, как представитель той или иной концепции.
Конечно, он действует абсолютно грамотно, то есть он столбит пространство на всякий случай. То есть вне зависимости от того, какие расклады будут, ходы должны быть сделаны, потому что завтра это может пригодиться. Если не пригодится, это будет заделано на какую-то другую политическую перспективу. Но понятно, что присутствие в политическом пространстве, в публично-политическом пространстве, это всегда некий ресурс, который нужно поддерживать, и, в общем-то, Кудрин старается это делать.
Дмитрий Анатольевич Медведев совсем как будто бы в этой истории остается в тени. Вы бы не спешили его списывать? Ну, его у нас любят списывать, регулярно это делают. Другое дело, что это пока никак не оправдывается.
Да, я бы сказал, что все покажет, во-первых, как я уже сказал, во-первых, думские выборы. Покажет голосование, покажут, опять же, те социальные проблемы, которые выявятся, которые в любом случае будут выпуклые, которые всплывут наверх. И, наверное, сумма всей этой картинки будет основанием для принятия каких-то решений для изменения курса и так далее.
Почему думские выборы, но не президентские?
Ну, потому что правительство формируется по итогам думских выборов, все-таки, по Конституции России.
Ну, в теории, да, но мы прекрасно понимаем, что политик у нас один, в зависимости от мнения которого у нас...
Короля всегда играет свита. Даже если кажется, что король один, на самом деле всегда есть свита, всегда есть команда, которая, соответственно, разделяет убеждения и которая, соответственно, стимулирует принятие того либо иного политического курса, его разделяет, его поддерживает, готова за него платить, видит в этом, опять же, свои мировоззренческие какие-то цели, интересы, совпадения со своим, со своей картиной мира и так далее. То есть, на самом деле, это всегда коллектив, и всегда, никогда это не сводится к одному единственному человеку.
Ну и теперь уже информация для тех, кто слушает нас, не смотрит хоккей. 1-1 в матче между финнами и нашими хоккеистами продолжается второй период. Теперь уже можем плавно подключать аудиторию. Пока рассматриваем Алексея Кудрина. По мнению Кирилла Коктыша, члена Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцентом ГИМО, Алексей Леонидович просто заявляет о себе и напоминает, для того, чтобы в случае чего быть готовым к серьезным каким-то продвижениям, если в нем появится нужда. 7373948 — это телефон прямого эфира. Давайте попробуем принять телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Что-то не очень хорошо слышно, но случается. Слушаем тогда вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, а что вот у Путина при его кадровой политике, можно сказать, по-моему, ограниченном государственном мышлении, возможен вариант развития страны не кудринский? Такое вообще рассматривается или это несерьезно?
Спасибо, принимается.
Ну, мы не знаем, что рассматривается, мы можем судить по принятым решениям. Решения принимаются разные, как в либеральном духе, так и в левом духе. Вспомним, опять же, те же майские указы Путина. и недавние заявления о том, что указы должны быть все равно реализованы. То есть в этом плане я бы сказал, что Путин в положении выбирающего, но не в положении человека, который не имеет альтернативы, который должен следовать только какому-то одному курсу.
Инструменты-то для достижения цели все равно используются либеральные?
Традиционно, да, и Россия, в общем-то, достаточно плотно в этом дискурсе сидит, и сидит в том числе за счет международных обязательств, и в том числе за счет того, что российские деньги находятся в очень значимой степени в американских ЭДРах, в американских обязательствах долговых. То есть в этом плане, да, это сложный вопрос, очевидно, тоже базируется на каких-то международных договоренностях. И, очевидно, мы тоже имеем какие-то шаги и со стороны Соединенных Штатов. Но если эта конфронтация будет развиваться дальше, то, наверное, будут рассматриваться варианты и развития с опорой, в первую очередь, на собственные силы. Другой вопрос, что здесь тоже есть весьма существенные ограничения, то есть без включения в глобальные рынки, то есть в этом плане России тогда придется стимулировать сближение с Китаем, по той просто, хотя теперь это уже будет даже не страшно, потому что стоимость рабочей силы в Китае выше стоимости рабочей силы
в Российской Федерации,
постсоветском пространстве всем, включая Российскую Федерацию, то есть это уже не будет экспансия китайских товаров, это будет скорее экспансия производства, то есть то, что, наверное, будет достаточно выгодным. Но просто нужно понимать, что при выстраивании такого рода комбинаций, уж серьезных геополитических поворотов, всегда существует принцип, что страна для того, чтобы поддерживать современное качество жизни, должна быть включена в разделение труда хотя бы на 300 миллионов человек. То есть с Китаем такая конструкция
достижима. Постсоветское пространство, да.
Да. С Китаем такая конструкция достижима, но вопрос, на каких условиях, и второй вопрос, что с Китаем никогда ничего не делается быстро, если ты хочешь сделать это равноценно и на паритетных условиях.
Еще один звонок примем. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Кстати, телеграм наш тоже работает, он привязан к смс-номеру. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Наталья, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, ну, Аглазьев там может что-нибудь засудить, произнести какое-то веское слово? Он ведь тоже в советниках у Путина. И по Китаю. Вот огромное количество ведь земли отдали на 49 лет. Мы знаем, что после китайских теплиц вокруг ничего не растет. Могут ли они потом захватить эти земли, как вы думаете, экономически?
Хорошо, я предлагаю сконцентрировать свое внимание на Глазьеве прежде всего. Если Алексей Леонидович заявляет о себе все время, то Глазьев как будто бы в тени.
Ну, Глазьев сделал достаточное количество заявлений, он презентовал и программу, и, опять же, то, что вызывало ярость откровенную либерального крыла. То есть в этом плане, в общем-то, говорить о том, что Глазьев молчит, наверное, не приходится.
Вербальные качели, заявление или мощный ход Глазьева, заявление, мощный ход Кудрина.
Да. То есть пока идет вполне нормальный и понятный пинг-понг, перетягивание канатов, борьба за умы. И, наверное, власть будет слышать того, кто, скажем так, умы получит снизу, кто захватит умы общества. То есть, если
Глазьев со своими идеями, в том-то и проблема, он гораздо ближе большинству граждан Российской Федерации. И здесь как будто бы все очевидно.
Если это станет очевидно, например, в ходе думских выборов, то есть все же будет зависеть от того, какие программы, какие тезисы, какие вещи народ России будет поддерживать, то, наверное, это будет выносить Глазьева к власти.
Вот сейчас вы меня поставили в тупик, потому что начали рассказывать про то, что граждане Российской Федерации голосуют за какие-то конкретные программы.
Ну, в любом случае, политика...
Кирилл Евгеньевич, как?
Не-не-не. Всегда есть некое программное предложение, пускай оно, может быть, облечено в какую-то яркую форму, в какие-то лозунги, в какие-то метафоры, но, тем не менее, они все равно разворачиваются какие-то программные установки. Установки, что добро, что зло, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. То есть в этом плане это все равно маркеры, которые позволяют говорить уже о каких-то установках более существенных и предпочтений. Что касаемо Китая, дело в том, что в Китае дефицит не земли, а воды. И в этом плане я не думаю, что здесь грозит существенная экспансия Китая по той простой причине, что и внутренний рынок, и внутренний дисбаланс в Китае достаточно велики. Я думаю, что Китай в ближайшее время будет вынужден решать именно эти проблемы. Плюс возникает еще один общий дискурс России. Это Синьцзянь-Уйгурский регион. Это, соответственно, место, куда будут возвращаться боевики из ИГИЛ. и Китай достаточно плохо понимает, что такое исламистский экстремизм и как с ним работать. То есть в этом плане, я думаю, что общих проблем с Китаем прибавится, причем проблем, от которых, наверное, зависит даже не экономика, а безопасность, это более существенно.
Ну и последний звонок по этому вопросу, а после пойдем дальше. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, здравствуйте. Хотелось бы задать гостю такой вопрос. Слышал, что до сих пор, до настоящего вот времени, из правительства не поступил бюджет на утверждение в Думу. Правда это или нет? И если это правда, то в связи с чем это вот происходит?
Еще раз, бюджет не поступил в Думу до сих пор?
Да, на утверждение. Он осенью, каждую осень поступает.
То есть его вообще не было в Думе, я понял. Как-то так. У вас есть такие сведения о том, что вообще уже даже Думу ни о чем не спрашивают?
Ну, такого быть не может. Это нарушение процедуры, нарушение бюджетного процесса. И, собственно говоря, главный закон политики – это закон о бюджете. Вокруг него, собственно, идет основная политическая борьба. Поэтому, возможно, разные корреляции в плане того, что бюджет, возможно, будет утверждать уже следующая Дума. Вот, но Дума из этого процесса в принципе не может быть исключена.
Хорошо, идем дальше. И теперь уже обратим внимание на одни из самых ярких событий этой недели. В качестве оного предлагаю взять визит Виктории Нуланд в Москву и переговоры с Владиславом Сурковым. Все это, естественно, в рамках Минского процесса, соблюдение и несоблюдение минских договоренностей. И там какая-то загадочная история. Ну, потому что, ну, есть факт, визит Нуланд. Есть факт, встреча с Сурковым. Встреча, как всегда, под покровом тайны. И есть короткий комментарий господина Чеснокова, который сказал о том, что она привезла ряд не бесспорных, но интересных предложений. Вам что-то стало понятно из того, что произошло?
Ну, в целом понятно. Дело в том, что у Соединенных Штатов было два выбора в отношении Минских соглашений. Либо поддерживать Киев в стремлении их денонсировать, и в этом случае они говорили бы, что Минские соглашения не рабочие, они не функциональные и так далее. Но в этом случае страдает репутация Франции и Германии, которые, в общем-то,
ставили свои подписи,
да, своим авторитетом легитимировали эти соглашения. Либо, опять же, попытаться реинтерпретировать эти соглашения в том духе, что несоблюдение, ответственность за их несоблюдение ложится на Россию. Ни того, ни другого. В общем, ну, третий вариант, соответственно, согласиться с позицией России, где очередность пунктов абсолютно принципиальна. То есть понятно, что выполнение соглашения России — это выполнение самого последнего пункта, это восстановление украинского контроля над границей, которая предполагает всю соответствующую процедуру, как конституционную трансформацию, переделку, собственно говоря, признания, при предоставлении прав республикам и так далее. И если судить по последним заявлениям Порошенко, по последнему развитию в Киеве и так далее, очевидно, Штаты заняли принципиальную позицию, что Минские соглашения должны быть выполнены. Выполнены так, как они написаны. То есть ведь для Киева тоже возникает очень неприятная развилка для Порошенко лично, потому что выполнение Минских соглашений — это признание факта военного поражения Украины и признание того, что республики должны получить даже больше прав, чем те права, чем они изначально требовали, когда Киев начал против них военные действия. А непризнание соглашений — это отсутствие денег, отсутствие кредитов, которые насущно сегодня Киеву нужны.
Вы по каким заявлениям судите? Потому что он заявил бойцам батальона «Азов»? Ну, или полка «Азов» уже, я уже запутался в них.
Ну, то расхождение. То есть понятно, что «Азов» начал обозначил публичное присутствие в единственной целью послать месседж Порошенко, что в случае, если он пойдет по пути реализации Минских соглашений, то он может увидеть и госпереворот. То есть здесь понятна эта опасность, и так она всегда была очевидна.
Ну и дальше последовало однозначное заявление Порошенко, что нет военного решения, конфликта в Донецком бассейне не будет.
Что означает признание Минских соглашений?
Но все равно непонятно, потому что Виктория Нуланд приезжает со спорными, но интересными предложениями.
Ну, они в любом случае будут сводиться к тому, как сохранить Киеву лицо, как сохранить, опять же, лицо Франции и Германии, потому что о сохранении лица Штатов в данной комбинации речи не идет. Штаты самоустранились и, по сути, за, скажем так, интересантом и главным стейкхолдером событий на украинской территории остаются Соединенные Штаты, а отвечает репутационно за это сегодня через Минские соглашения Франция и Германия, а там грядут выборы. И перед выборами нужно каким-то образом ответить на вопрос, почему Минские соглашения до сих пор не выполнены.
Ну и свежего сегодняшний Петр Порошенко, который в Твиттере написал о том, что накануне встречи в Большой Семерке как будто бы переговорил и с Франсуа Олландом, и с Ангелой Меркель, и они договорились о том, что нужно как-то усилить санкционное давление на Российскую Федерацию или что-то в этом духе. На что намекают?
Ну,
на сговорчивость?
Возможно, дело в том, что я не верю, что Киев может вот договориться об антироссийских санкциях с Германией и с Францией.
Это, в этом я тоже сильно сомневаюсь. Я просто рассматриваю заявление Петра Порошенко как трансляцию какой-то позиции. Возможно,
я думаю, это в первую очередь заявление преследует внутриполитические цели. То есть продемонстрировать Украине, что Запад с ней, что Запад никуда ее не бросал и что Порошенко рассчитывает на твердую международную помощь. То есть здесь месседж понятен. Вряд ли он преследовал какие-то, бы то ни было, другие цели. Вряд ли там была другая содержательная сторона. А так понятно, что для Порошенко ставкой было бы пересидеть сегодняшнего американского президента, дождаться следующего. Он очень сильно надеется, что это будет Клинтон.
И тогда недолго осталось, кстати, да.
Да, и тогда с большой вероятностью может последовать разморозка конфликта и реализация наиболее стремлений киевских ястребов в отношении ДНР, ЛНР и в отношении, собственно говоря, российской политики вообще.
Нет ощущения, что это самый вероятный сценарий?
Да нет. В Штатах ситуация вышла из положение безальтернативности Клинтон, то есть в этом плане Трамп, я думаю, что имеет шанс одержать победу. То есть говорить о том, что на сегодня можно сформулировать интересы Соединенных Штатов, уже очень сложно, потому что конкурируют за право определять эти интересы две группы очень разные. Понятно, что Трамп, он будет в большей степени государственник, что и он будет заинтересован именно в Соединенных Штатах, как в стране. И так или иначе, это будет курс близкий к курсу Рузвельта. Можно, опять же, спорить, какие элементы он будет использовать, какие нет. А Клинтон отражает интересы финансовых кругов, которые в первую очередь будут патриотами денег. И в этом плане, конечно, процветание Америки не получится. Но ситуация общая, глобальная, может стать достаточно тревожной. Посмотрим тот же вопрос с письмами смерти крупнейшим банкам и с тем фактом, что деривативов сегодня больше, чем в 2008 году. То есть пирамида на грани обрушения. Вопрос, кто будет за нее платить.
И отвечать. А почему нельзя начать выполнение Минских соглашений с вопроса контроля внешних границ Луганской и Донецкой областей? На всякий случай интересуется Николай. Мы периодически на этот вопрос, ну, не мы, различные эксперты отвечают. Поэтому вот мнение Кирилла Коктыша.
Ну, это же противоречит самой идее и духу Минских соглашений. То есть в первую очередь должны быть устранены институциональные причины конфликта, потому что если речь идет не о сдаче одной части Украины, другой части Украины, и о провоцировании гражданской войны, потому что передача под контроль границ тут же, наверное, вызвала бы новый всплеск гражданской войны, и горячих голов, наверное, нашлось бы вполне достаточно. А речь идет о том, что должны быть институциональным образом устранены причины конфликтов. То есть республики должны получить ту степень автономии, за которую они требовали. Это политическая, экономическая, культурная автономия. Оно должно быть закреплено в Конституции, законы должны начать работать. И как только устанавливается нормальная ситуация, нет проблем, чтобы нормальное правительство получило под контроль свою же границу. То есть речь идет о вполне грамотном институциональном строительстве, а не о размене баш на баш, не о том, чтобы кто-то кого-то сдал или кто-то из этого конфликта каким-то образом выскочил.
Кирилл Коктыш с нами, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО, прямой эфир, телефон 7373-94-8, смс плюс 7925-88-88-94-8. Давайте один звонок успеем до информационного блока, слушаем вас, Ильгам. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, дело в том, что проблема сегодняшний день, все началось с Лондона, если вы помните, да, когда с Лондона стукача приютили у нас в стране, и пошло-поехало, вот потом Украина. Поэтому сегодняшний день, когда
Может,
президент...
с Ассанжа тогда начнем, на всякий случай, Ильгам?
Ну, то же самое, да. Когда президент, вот последние свои собрания, то есть в Государственном доме, где там все собрались, о чем он напомнил, что, то есть как бы справился со всеми проблемами.
Ильгам, вопрос в чем?
Не считаете ли сегодняшний день проблемы вот все в Единой России, когда в этой Украине началась и санкция?
Хорошо, принимается.
В смысле, проблема в единственном человеке? Или я вот не
проблема в том, что сейчас у власти те люди, которые у власти. Не было бы их у власти, тогда бы, наверное, не было проблем с Украиной. Ну, я вот так только могу. Возьму на себя смелость перевести Ильгаму.
Не, ну логично, наверное.
Логично. Понятно. Не поспоришь. С нами Кирилл Коктов. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО. Еще одна тема, на этот раз уже большая по-настоящему, это Республика Беларусь, ваша родина, Кирилл Евгеньевич.
Да.
Слушайте, не так давно в нашем эфире был один из экспертов, который пытался на ушко всем слушателям рассказать, что на самом деле Российская Федерация не хочет повторять ошибку Украины. И сейчас пытается интенсивно что-то сделать 3-1. 3-1 в пользу финнов. Так вот, сейчас что-то интенсивно пытается сделать с тем, чтобы войти хотя бы экспертным сообществом в Республику Беларусь и изучить ситуацию изнутри, понять ситуацию изнутри и как-то, возможно, в перспективе пытаться влиять на то, что происходит в Республике. Что вы по этому поводу можете рассказать?
Не, ну в плане понимания Беларуси из России всегда в ряде, скажем так, у ряда экспертов была достаточно специфическая позиция. То есть, когда, ну скажем так, нельзя описывать кошку на языке собаки. Да, всегда будут какие-то ошибки.
С вашим коллегой тогда мы договорились об одном, что в Российской Федерации мы знаем только одного эксперта по Республике Беларусь. Это Кирилл Коктыш.
Нет, их достаточно много.
Настоящих экспертов, нет?
Вот. Я промолчу, хотя на самом деле я, естественно, не единственный. Есть еще и другие вполне достойные фамилии. Но, тем не менее, если говорить про понимание того, что той разницы там, между Белоруссией и Украиной, между Белоруссией и Россией, то есть то, что становится достаточно критичным, то да, в России этого, наверное, не хватает в отношении всех, без исключения постсоветских стран. Вот, хотя, казалось бы, это провал, наверное, недопустимый.
Ну, как очевидно, нехорошо, если мы ничего не делаем со своими соседями. Как-то.
Ну, нет, почему? Делали с Украиной и Белоруссией, делали. Был углеводородный транзит, и пока он работал, и пока нефтяные цены были высокие, все это было вполне благополучно. Другой вопрос, что структура отношений с Белоруссией и с Украиной была достаточно разной, в том числе и из-за вполне экономических причин, если на Украине оказались половинки бывших общесоюзных предприятий, то есть было одно целостное предприятие, половина находилась в России, половина на Украине, то в постсоветском пространстве эти две половинки начали конкурировать на мировом рынке и жестко демпинговать, и это породило в немалой степени и очень значимое недоверие между бизнес-структурами, когда единственной возможностью сотрудничества было поглощение либо украинской стороной русской, либо русской стороной украинской. Да, и это наблюдалось в очень абсолютном большинстве предприятий украинских в России и наоборот. А с Белоруссией, наоборот, это было предприятие-монополисты, которые, как правило, не имели аналогов России. И это было как раз-таки экономические основания для кооперации. Более того, белорусская промышленность, а Беларусь сохранила свою индустриальную идентичность, она ориентирована на общероссийский рынок, то самой Беларуси, дай бог, нужно 15% того, что белорусская промышленность может производить. То есть понятно, что без российского рынка и без работы на нем Беларусь никуда, скажем так, не сможет сохранить ни сегодняшнее качество жизни, ни свою идентичность, ни, скажем, саму себя.
Но, казалось бы, тесные экономические связи — гарантия того, что в перспективе ничего похожего на то, что произошло с Украиной, не произойдет. Но это только казалось
ну,
бы.
Ну, так оно и не произойдет. Дело в том, что не надо путать маневры со стратегией. На сегодня Беларусь, падение доходов из-за падения цен на нефть, из-за падения курса российского рубля — это достаточно ощутимо, и естественно, что Лукашенко пытается искать деньги везде, где только можно. При этом давайте не будем забывать, что он не включен, Беларусь не включена в российские программы импортозамещения. То есть, казалось бы, да, вот самый простой способ дружить и заодно решать проблемы, чтобы импортозамещением не занимались третьи страны.
Интегрировать.
Да, интегрировать. То есть Беларусь все-таки единственная страна, где есть избыток квалифицированной рабочей силы. Угу. Окей, это самая дорогая часть, потому что рабочую силу квалифицированную выращивать лет 10-15. Вот можно брать и делать, брать и строить. Но это не запускается. То есть Беларусь остается в стороне, а российские программы импортозамещения, по большому счету, тоже остаются лозунгом. Вторая вещь, в общем-то, которая выявилась в ходе, скажем так, недавнего там, медийного конфликта, там была медийная интервенция между российскими и белорусскими авиаперевозчиками. Выяснилось, что белорусские авиакомпании полагаются в России иностранными. То есть в этом плане за пролет каждых 100 километров белорусский самолет над российской территорией, белорусский самолет должен заплатить сбор, кстати, который идет в пользу Аэрофлота, что-то порядка там $75 или $80. То есть, что означает, что летать можно только на короткие расстояния. А рейсы, скажем, там, Минск-Новосибирск, там, Минск-Екатеринбург, они просто невозможны, потому что они тут же оказываются запредельно дорогими.
То есть такой при том, что протекционизм даже по отношению к белорусским?
Протекционизм даже по отношению к белорусским, при том, что российские самолеты платят все этот сбор в рублях, и он символически, он, по-моему, раз в 10 меньше. То есть это порядка там, $7 за ту же сотню километров. То есть то, что звучит не страшно, понятно и не обидно. То есть, в общем-то, проблем-то огромное количество, и, наверное, каким-то образом их нужно было бы решать. Потому что отсутствие ресурсов, понятным образом, провоцирует лидеров на поиск ресурсов там, где их можно найти. Это выдается или тут же преподносится в России как борьба или как уход на Запад, как, соответственно, роман с Западом, как украинизация. А угроза украинизации, в свою очередь, становится, уже такие признаки есть, становится флагом возможного рейдерства крупных российских игроков на белорусские предприятия. То есть вот мы сейчас видим, разгорается ситуация вокруг МЗКТ. Минский завод колесных тягачей, который производит те самые тягачи для российских ракет, он хороший, он, в общем-то, проверенный, и это уникальная на самом деле технология. И конфликт по поводу того, что КАМАЗ заявил, наверное, еще лет 12 или 14 назад, что он произведет альтернативу, и нечего белорусов все это покупать. То есть конфликт зашел о цене предприятия.
Парадокс, опять же, не могу понять следующее. Значит, есть круг лиц в Российской Федерации, которые заинтересованы в том, чтобы понять Беларусь и не повторять ошибок. Но при этом все, что делается, делается ровно для того, чтобы эти связи как-то разрушить. Но так происходит.
Но есть бизнес-игроки, то есть, ну, тут же логика капиталиста поневоле действует, да, то есть если... Ведь смотрите, сегодня упали цены на нефть. Насколько они упали, мы не знаем, но предположительно они вырастут. Какая часть российского бизнеса сидела в долларах? Не знаем, но, в общем-то, по разным оценкам, по тем же глазьевским оценкам, скопленный ресурс где-то порядка 70-80 миллиардов долларов. Может быть и больше. Все активы, то есть понятно, что обесценились из-за этого все национальные валюты на всем постсоветском пространстве. Значит, номинальная цена активов упала в 2-3 раза. Значит, замечательный бизнес.
Борьба за активы понеслась.
Если ты покупаешь активы сегодня, ничего не делаешь, положим, но с момента, когда цена на нефть выровняется и станет прежней, ты получишь прибыль 100%.
Очень удобно.
И, да, очень удобно, это очень большой соблазн, и я думаю, что вот такого рода поползновения и на России, и в России, и на всем постсоветском пространстве они будут, и в этом плане Евразийский союз столкнется с этим вызовом, потому что пространство уже во многом единое, и эти деньги просто будут искать свое применение. Поэтому тут понятно, что есть активный игрок, который заинтересован в том, чтобы на этом сыграть, и он будет играть скорее на разъединение, нежели на соединение. А достучаться, опять же, той же Беларуси для того, чтобы выстроить какую-то общую стратегию с Россией, ведь на самом деле можно вдвоем выиграть на сегодня. Да? То есть когда все-таки белорусский промышленный потенциал, белорусский инженерный класс, который очень массовый, да? То есть я не говорю, что он там, может быть, блестящего, замечательного качества, понятно, что гениев не штампует, это всегда штучное производство. Но гении вырастают из общей массы. То есть для того, чтобы они появлялись, нужно иметь какой-то питательный бульон. Так вот, там питательный бульон есть. Его сейчас завязать на какие-то реальные вещи, и все пойдет, поедет, наверное, в правильное направление, потому что Ведь на самом деле условием и залогом дружбы и долгосрочных отношений между странами является внутриотраслевая кооперация, то есть когда две страны делают один и тот же продукт. И тогда понятно, что ссора между странами лишит прибыли обе страны. Потому что, они могут либо заработать вместе, либо потерять вместе, и это обуславливает и высокий уровень доверия, и эффективность, и стабильность дружбы, и отношений, и, собственно говоря, минимум спекулятивных шумов, которые по этому поводу могут возникать.
Тогда я не понимаю, кто с кем борется. Экспертное сообщество с бизнесом, что ли, сражается, чтобы они все не порушили сейчас, вот в этот период, или как?
Ну, кто-то, нет, бизнес же может какую-то часть сообщества нанимать. Да? Ну,
понимаю.
Опять же, для того, чтобы производить вполне алармистские сценарии и их транслировать в эфир. А кто-то, ну, опять же, всегда будут неангажированные эксперты, которые будут описывать то, что происходит. Да? Но при этом вот желательного сочленения, когда возник бы диалог, не только потому, как вместе. Вот в Беларуси замечательно хорошо выстроен диалог по поводу там, углеводородного транзита. Все расписано, понятно, кто что делает, есть все роли, есть заинтересованности. Только одна вещь, что прибыльность его сейчас упала. Но можно выстроить диалог и по ряду других сфер, в первую очередь по сфере производства. И двигаясь сюда, мы можем очень сильно это пространство общей дружбы расширить. Другой вопрос, что здесь препятствия и в виде учетной ставки Центробанка, потому что банально на это нету кредитных денег. Вот, и по существующей ставке невозможно что-то сделать. Не говоря уже об инновациях, потому что любые проекты венчурного финансирования, которые есть при такой ставке, будут означать банкротство изобретателя при попытке что бы то ни было внедрить. То есть ответственность ложится на нем, и никто эту ответственность делить не собирается, соответственно, не происходит в итоге ничего.
Кто инициатор этого процесса? Интеграции нашего экспертного сообщества в Республику Беларусь?
Ну, не интеграция, понимание, я думаю, что достаточно значимое количество синтенков хотело бы присутствовать в Беларуси, хотело бы ее понимать, Беларусь сама, наверное, было бы не против, только вопрос в том, что либо ведь вхождение экспертного либо политического сообщества.
Здесь и вот тоже, это вот важно.
Тоже есть, смотрите, очень тонкая грань.
Владимир Жарихин, ваш коллега, он неоднократно сетовал на то, что Институт стран СНГ имел представительство практически на всем постсоветском пространстве. Даже в Киеве. Единственное, где не удалось никак вообще закрепиться, это Республика Беларусь. Им просто не давали помещения, но какие-то палки в колеса время вставляли. И мы пытаемся понять, это как сознательная попытка держать на расстоянии и наших экспертов, которые там то ли политикой хотят заняться, опасения какие-то есть, или что это?
Ну, во-первых, да, это и вполне понятное опасение о том, что это будет, в первую очередь, политическая деятельность, и разница языков. Ведь, в первую очередь, Россия, опять же, экспертные группы, либо политико-экспертные группы, шли под флагом российского мира. При этом в самой вульгарной его интерпретации, я уже неоднократно об этом писал, что русский мир, как лингвистический концепт, что к русскому миру принадлежит тот, кто говорит по-русски, он крайне деструктивен для самой России, является калькой с украинского национализма. Потому что язык — это гораздо шире, чем какая бы то ни была ценность. Ведь все-таки понятие русскости в российском переопределялось как православный, а в Советском Союзе — советский человек и так далее. И в этом плане понятно, что русский мир как лингвистический концепт был в Беларуси отторгнут, потому что он бы мгновенно поколол бы саму Беларусь. И я думаю, что в Беларуси сейчас вызревает ответный процесс, когда, наверное, Беларусь войдет в Россию с концепцией белорусского мира, который бы мог бы, наверное, оздоровить, все-таки вернуть русскому миру, концепцию русского мира, его понятную имперскость, то есть инклюзивность. Угу. Ведь все-таки, давайте вспомним, Багратион был наполовину грузин, наполовину армянин, это не мешало ему быть русским, потому что он был православным. Вот когда возникает общее ценностное пространство, тогда, в общем-то, это звучит не то, что страшно, это звучит привлекательно. И если возникает концепт белорусского мира, который, в общем-то, наверное, можно было бы интерпретировать как способность производить что-то своими руками, как сохранение промышленной идентичности, как сохранение индустриальной самодостаточности.
И национальной идентичности.
Да,
тоже.
Да, да, да. И национальной идентичности, потому что кооперация Беларуси с Россией, ну, тогда Великого княжества Литовского, с тогдашней Московией, была очень интенсивна уже перед Иваном Грозным. в общем-то, тогда сколько, 100, больше 130 видов товаров глубокой степени переработки, совместного производства. То есть, в принципе, мы имели уже тогда полноценную кооперацию, обмен элитами по обе стороны и так далее. И ситуацию, кстати говоря, совершенно нелепой Ливонской войны, от которой выиграли только голландцы. Потому что если голландцы до начала Ливонской войны должны были покупать корабельный лес в Архангельске, ну, собственно, в будущем Архангельске, это был только поселок, по среднеевропейским ценам, потому что был конкурент в виде Великого княжества Литовского, который не позволял сбивать цену, то после того, как возникла Ливонская война, голландцы покупали тот же самый лес, да, с дисконтом примерно стократным, да, то есть практически по бросовым ценам, по той простой причине, что они смогли диктовать торговые условия. То есть в этом плане ссора с тогдашней Белоруссией, тогдашней Россией оказалась крайне разрушительной и для Великого княжества Литовского, и для Московии. То есть обе экономики оказались отброшены лет 80 назад. Выиграла от этого третья сторона. И, наверное, это было хорошим уроком то, что вместе гораздо проще выигрывать. Ну и в отличие, опять же, от Украины, еще одно ключевое отличие Беларуси. Да? То есть Беларусь всегда имела свою государственническую традицию. Это Великое княжество, это княжество Полоцкое, это потом Великое княжество Литовское. Потом это, опять же, своя доля в Речи Посполитой, которая была все-таки Речи Посполитой двух народов. Это сохранение, опять же, своей государственной традиции даже в рамках Российской империи, в рамках там, Советского Союза и так далее. То есть государство все время было той машиной, которая принимала решения. А с Украиной, вот покопавшись в истории, можно обнаружить такую трагическую вещь, что центральная часть Украины, Гетманщина, после смерти Богдана Хмельницкого, да, собственно, и до этого, она всегда была ареной борьбы трех больших держав. То есть Московия, которая стала потом Российской империей, Речи Посполитой и Османской империей. И традиция там была не государство, а борьба с государством. То есть Майдан был своим, государство было чужим, и потом это стало воспроизводиться. Это породило после смерти Богдана Хмельницкого Каливщину, которая, вернее, руину, которая, в общем-то, длилась более, по-моему, лет 70. Потом, соответственно, возникла через 100 лет Каливщина, потом, соответственно, Петлюра и так далее. То есть моменты, когда дикое поле превращается в центр национальной самоидентичности, к сожалению, он сегодня опять реанимировался на той же самой Украине. Это очень тяжелые национальные паттерны.
Вернемся к Беларуси и вам лично. Вы-то в этом процессе как участвуете?
Ну, как эксперт.
Ну, как? Просто я пытаюсь понять, насколько глубоко сейчас пытаются наши экспертные группы туда интегрироваться. И конечная цель какова?
Я бы не сказал, что пока есть попытки, скажем так, на самом деле понять, а не экстраполировать свое видение, то есть пока есть кавалерийский наскок. Угу. И, в общем-то, это повторяет слова Алексея Михайловича Соломина, который как-то в 90-х годах, в конце 90-х заметил, говорит, что Беларусь всю жизнь считалась в российской власти, ну, легкой и козырной темой. Приходил новый руководитель в администрацию, говорит, сейчас я этим займусь.
И все.
Рассчитывая достигнуть из громких и быстрых успехов. Через год-полтора он понимал, что все уже сложно, нужно действовать совершенно по-другому и деликатно, но его же снимали. Приходил другой, который начинал с повторения тех же самых ошибок. Так вот, кавалерийский наскок, я думаю, что вот он сейчас спадет, потому что он на самом деле бессмысленен. А понимание и разговор, ну, хотелось бы верить, что они появятся, и в этом были бы заинтересованы в первую очередь Минск, и, наверное, была бы заинтересована Москва. Но разговор, опять же, не на условиях, скажем, одностороннего диктата, но на условиях кооперации, потому что всегда можно договориться, где и как можно сотрудничать. Как я уже говорил, что всегда в любом сотрудничестве важен принцип двух ключей. Пускай этот ключ маленький, но это ключ, который тоже нужен для того, чтобы общий механизм как-то функционировал.
Если попытаться сейчас вот то, что вы рассказали, представить в виде некой картинки, получается, что Минск-то гораздо больше заинтересован в этом процессе, чем Российская Федерация.
Конечно,
на сегодняшний день.
Конечно, Минск крайне заинтересован, потому что...
Минску это выгоднее.
Минску выгоднее, Минску нужно найти сейчас ресурсы, а восточноевропейское мышление, оно очень экономично. То есть, с одной стороны, в этом гарантия того, что Майдана не будет, по той простой причине, что всегда можно посмотреть на Украину и посмотреть, к чему это привело, да, и, в общем-то, это в любом случае априори оценится как качество безумия, наверное, более чем 90% белорусской нации. А с другой стороны, существует естественная заинтересованность в том, чтобы договориться, чтобы двинуться, чтобы работать, чтобы кооперироваться. И здесь вопрос, в какие двери в России нужно было бы белорусам достучаться и с какими проектами. Потому что, на самом деле, ведь тот же Евразийский союз, он же изначально был создан как калька с Европейского союза. Это доминирование четырех свобод, свобода перемещения товаров, людей, капиталов и услуг. Но когда эти свободы не ограничены, они предполагают переток реальных ресурсов от государств к корпорациям, потому что государство как раз-таки зарабатывает на ограничении свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и людей. То есть они должны быть чем-то дополнены. Вот сегодня Евразийский союз в либеральном виде, понятно, не реализуется в условиях санкционной реальности, но пока никто не произнес, а каким он должен быть, и какая должна быть его рабочая конструкция, так, чтобы он мог бы собраться на нелиберальных основаниях, где бы, наверное, выигрывали все и выигрывали за счет того, что возникала бы какая-то реальная внутриотраслевая кооперация и уже долгосрочные основания совместного продвижения какой-то перспективы.
Теперь уж я окончательно запутался, создается впечатление, что вас из Минска заслали сюда для того, чтобы вы продвигали интересы Беларуси в Российской Федерации, но никак не наоборот. Как это так получилось?
Не, ну на самом деле, давайте посмотрим с российской точки зрения, если мы будем глядеть на общую заинтересованность в восточноевропейском пространстве с опорой, то есть всегда лучше иметь две руки, чем одну, да, то есть с опорой на понимание интересов партнера и контрагента, ведь Беларусь привязана. Она привязана экономика, она привязана сбытом, и при 70% сбыта по всем ключевым отраслям безумие говорить, что Беларусь может хоть куда-то как-то уйти. Но дальше нужно этот факт использовать, нужно сделать его выгодным. И опять же, это можно сделать в качестве плацдарма для продвижения на ту же Восточную Европу. Я уже неоднократно говорил, что Минский процесс создал основания для создание восточного партнерства, но уже с российским участием в центре, когда бы Россия смогла бы наладить свой восточноевропейский диалог, потребность которым, кстати говоря,
не против России, более чем, а для России.
Не против России, а вместе с Россией и с артикуляцией общих условий, потому что запрос на это в Восточной Европе чудовищно большой. И, наверное, на большинство стран Вышеградской группы, ну, против, кроме Польши, конечно, по понятным причинам, на такую кооперацию, наверное, можно было бы рассчитывать, и в эту сторону Минск, опять же, можно было бы подталкивать. Это могла бы еще быть одна очень интересная совместная игра.
С нами Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО. Сейчас есть возможность принять несколько телефонных звонков. Времени немного, но мы попытаемся в темпе. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. Вы знаете, я думаю, что Лукашенко нужны уже 20 лет ресурсы, он все требует все льгот. Он уже выдавил Россию, я думаю, что Россия должна задуматься, что ей ресурсы нужнее, чем ему самому. Он сам мог бы дать кредит России. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, понимаете, с ресурсами очень спекулятивная вещь, потому что, с одной стороны, можно называть российские трансферы Белоруссии дотациями и льготами, а с другой стороны, ну, посчитайте, если через Беларусь по докризисным ценам проходило углеводородов на сумму от 100 до 120 миллиардов долларов в год, плата в 3-5 миллиардов в год, это доля дохода или это дотация? Ведь это же плата за хеджирование бизнеса, за то, что ничего не случится, и, по-моему, 3%, 5% это вполне нормальное распределение прибыли, то есть можно говорить, что Беларусь эти деньги зарабатывала на транзите.
По-пацански это звучит, простите.
Ну, на самом деле, не, но есть понятие хеджирования рисков, и есть понятие, опять же, оплаты транзита, которое бывает и может иметь самые разные форматы, если мы договорились, что у нас по транзитной статье, например, идет какая-то сумма, а другая сумма идет по другим статьям. Но мы все понимаем, что это для того, чтобы транзит функционировал. Ведь это же вполне рационально и вменяемо с экономической точки зрения. Почему нет? И вписывается, опять же, в любые каноны такого рода торгового взаимодействия.
Ну, еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, вот в Беларуси там, так сказать, сотни НКО работает, а с католической церкви там активно, так сказать, униацию, так сказать, развивает. Вот, вот я боюсь, как бы нам, как Украину, не потерять, так сказать, вот, потому что...
Спасибо. Цены... Не только Россия заинтересована, но и другие игроки тоже заинтересованы.
Да, да, да. Нет, естественно, заинтересованы, естественно, конкуренция будет, естественно, Минск будет заинтересован, чтобы создать видимость такой конкуренции там, где ее не будет, просто потому что это способ доторговаться на более выгодных условиях. То же самое делает и Россия, то есть посмотрите на последнюю российско-японскую встречу, да, то есть Перу. Не в последнюю очередь смысл этой встречи — это то, что Китай страшно заревновал и сейчас будет вынужден смягчить условия сотрудничества с Россией, просто потому что есть какая-то другая альтернатива. Но это не надо путать игру и, соответственно, реальные ставки игроков. То есть ни католическая церковь, ни, соответственно, Запад в целом не готов сегодня платить за дестабилизацию Беларуси, поэтому этот вопрос на повестке дня, наверное, не стоит. А вот как закрепиться России и как сделать так, чтобы эта ситуация оказывалась не под вопрос, этот остается достаточно актуальным и висящим в воздухе вопросом.
Спасибо. Это был Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент МГИМО. Приходите еще, Кирилл Евгеньевич.
Спасибо.